говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева. Мы сегодня переносимся в Украину, потому что там происходят некие события, конечно, как обычно, напрямую связанные с Россией. К большому сожалению, мы сегодня задавали даже вопрос прохожим, может ли в Украине победить пророссийски настроенный политик, пророссийски ориентированный, а спровоцировал нас на эти вопросы Виктор Медведчук, который известен под псевдонимом Кум Путина. Кум Путина, мы об этом еще с вами поговорим. Почему кум, как давно он кум, и как это отражается на политике, которую проводит Виктор Медведчук, и каким образом ее вообще получается у него проводить, и получится ли. Итак, с нами сегодня Александр Гнездилов. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер, здравствуйте.
Политик российский, пока еще. Пока еще российский, но тем не менее, конечно, как все российские политики, озабочены судьбами Украины. Правильно?
Нет.
Нет, слава богу.
Думаю, что Украина как-нибудь разберется с собой сама, а нам бы с Россией разобраться.
А нам просто, да, разобраться с Россией и проанализировать, тем не менее, вот это братство, к которому подталкивает, прям-таки подталкивает упомянутый Виктор Медведчук в эфире 112-го канала. С нами на связи по скайпу Павел Каныгин. Павел, здравствуйте. Павел – специальный корреспондент «Новой газеты», который дважды брал интервью у Виктора Медведчука лично. Не знаю, здравствуйте не сказал, но надеюсь, что скайп-связь с нами есть сегодня у Павла. И с нами на связи Наталья Легачева. Наталья, здравствуйте. Вот Наталью сразу вижу. Наталья – украинский журналист и главный редактор «Детектор Медиа». Это издание, это портал, который объясняет, почему то или иное произведение появилось в эфире того или иного канала. Это совершенно вот политически они увязывают и мотивируют какие-то вещи, которые происходят в украинском эфире. Для наших зрителей и слушателей, может быть, совсем неизвестные, далекие, непонятные, но мы все это будем стараться объяснять. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, по которому мы ждем вашего ответа на вопрос, может ли в современной Украине победить пророссийски ориентированный политик. Александр, как бы вы ответили на этот вопрос сразу, чтобы начать наш разговор?
Ну, я бы ответил на этот вопрос в двух планах, в стратегическом и в тактическом. В стратегическом плане самая большая проблема заключается в том, что пророссийскому политику на Украине в последние 25 лет было появиться очень трудно, потому что Россия все время делала ставку на взаимодействие с теми или иными олигархическими группами. Мы можем вспомнить Януковича, мы можем посмотреть на того же самого Медведчука, а не с более расположенной к России частью украинского общества. И поэтому, в конечном счете, все эти олигархические группы, они работали на себя, они работали на свои золотые батоны, а настоящим голосом условно русскоязычного населения Украины или населения Востока Украины, или просто той части населения Украины, которая хотела бы дружить с Россией, они по-настоящему не были. И те существующие у нас очень тесные и гуманитарные, и культурные, и экономические, и многие другие связи, они не поддерживались должным образом. Вот я вспомню свои даже не студенческие, а абитуриентские годы, когда я поступал в ДИТИС на режиссерский факультет. Там была очень талантливая девушка, абитуриентка из Одессы. Но проблема была в том, что ее хотели взять, но у нее не было денег, чтобы платить за свое образование, а бесплатно учиться в российском вузе она не могла. У Казахстана, например, с Россией есть соглашение о таком обучении. А украинские политики, даже в тот период, когда, например, Янукович, которого почему-то традиционно называют пророссийским, когда он был президентом, такое соглашение так и не было подписано. Поэтому в реальности вот те интересы условно русскоязычного населения Украины, которые у них объективно существовали, поддерживать тесные связи с Россией, этими самыми олигархическими группами на самом деле не поддерживались в должной степени на протяжении вот всех прошедших лет.
Хорошо. Мне вот понятно ваше к этому отношение. Павел Каныгин с нами на связи, уже мне написали, все в порядке, связь налажена. Но поскольку нашим главной темой нашего разговора является Виктор Медведчук, почему? Потому что большая озабоченность в украинском обществе вызвала его вот такое широкое, громкое появление в эфире 112-го канала. Первый слух, который прошел, это что он просто купил этот канал, купил 112-й канал для того, чтобы до выборов проводить на нем свою политику. Потом чуть-чуть успокоили меня коллеги, я попыталась выяснить, купил он или не купил. Мне сказали, что он не то, что он арендовал, они считают, этот канал до выборов, действительно, влив в него некие инвестиции, арендовал его редакционную политику так, чтобы действительно получить некую трибуну для своих выступлений перед президентскими выборами. И то же самое будет касаться, видимо, канала News One, но мы пока о 112-м, потому что там прозвучало это программное интервью. Наталья Легачева, вот вам слово. Правильно ли я излагаю, что мы должны ждать неких изменений в политике 112-го канала, ровно потому, что он сейчас в аренде, находится у определенных политических сил?
Ну, эти изменения уже произошли, они происходят буквально на наших глазах. Есть разные мнения по поводу того, куплен ли канал и называются даже конкретные суммы, собственно говоря, или же действительно это всего лишь аренда. Но редакционная политика резко поменялась где-то с конца весны этого года. Мы сейчас буквально там каждый день видим по множеству цитат или тех или иных проявлений Медведчука. Можно сравнить, что за весь 2017 год Виктора Медведчука на 112 канале упоминали 20 раз. А за период двух месяцев в этом году, вот последних там май-июнь, это мы подсчитали, Детектор Медиа, 26 раз, только за два месяца. То есть больше, чем за весь прошлый год. Ну и вот это программное интервью, которое, конечно, ну, очень многих просто поразило, его очень активно обсуждают. А плюс этому еще способствовал такой скандал по поводу того, что якобы из фильма о известном поэте украинском и знаменитом и диссиденте Стусе якобы была вырезана сцена с участием, ну, художественным отображением роли Медведчука в процессе над ним в советское время. И также еще подлило масло в огонь участие в очень популярном шоу на другом канале «1+1» жены, супруги Виктора Медведчука, Оксаны Мамченко. Этот канал, я поясню, просто всегда считается таким достаточно проукраинским. Он активно освещал события на Майдане, поддерживая, в общем-то, открыто тогда активистов. И участие именно на этом канале супруги кума Путина, а кум Путина – это не псевдоним, реально Виктор Медведчук является кумом Путина, ну, возбудило тоже очень многих в Украине.
Спасибо, Наташа.
Ну, я еще хочу ответить Александру, что на самом деле у всех украинцев, не только русскоязычных украинцев, было и всегда будет желание дружить с Россией, с российским народом, в том случае, если Россия не будет проводить проимперскую политику, если это будет союз на равных, если прекратится оккупация Крыма, прекратятся те события на Донбассе и так далее. То есть никто из украинских граждан не испытывает вражды к российскому народу. Сори, просто нас делят политики.
Не то чтобы вражды, но, по крайней мере, колоссальная обида и недоумение, естественно, существует. И я думаю, что перед тем, что сказала Наташа, что если когда-нибудь вернут и когда-нибудь эта агрессия превратится, сначала нужно будет простить. Надо будет, чтобы один народ простил другой за все, что было сделано с его молчаливого или немолчаливого согласия. Перед тем, как передать слово Павлу Каныгину, давайте все-таки посмотрим для наших зрителей и слушателей в России, например, которые не очень помнят, почему Медведчук. Вот что это за человек Медведчук? Почему именно он, этот украинский политик, оказался на минских переговорах? Почему именно он участвовал в деле освобождения из российского плена Надежды Савченко, встречаясь с Владимиром Путиным? Посмотрим его краткую историю.
В начале 2000-х Виктор Медведчук возглавлял администрацию президента Украины. До этого несколько лет он был народным депутатом Верховной Рады, впоследствии вице-спикером. Будучи главой администрации, Леонида Кучмы получил прозвище «серого кардинала». К концу второго срока Кучмы якобы стал набирать большой политический вес и оказывать влияние на решения главы государства. Его также называли одним из давних и наиболее заядлых оппонентов Виктора Ющенко. В 2004 году на президентских выборах он поддерживал Виктора Януковича, который был избран главой государства, но после оранжевой революции и проведения третьего тура голосования выбыл из президентской гонки. Медведчук стал автором конституционной реформы, согласно которой в 2006 году в Украине были урезаны полномочия главы государства, а Верховная Рада получила больше полномочий. Политик выступает против вступления Украины в НАТО. Он пытался добиться проведения в стране референдума по этому вопросу. Он считается сторонником сближения Киева с Москвой. Этого не скрывал в своей хвалебной статье в 2009 году и Владимир Путин, который назвал Медведчука одним из талантливейших политических экспертов и человеком исключительно компетентным, последовательным в своих действиях и, безусловно, надежным. Более того, в 2004 году Путин и жена Дмитрия Медведева Светлана крестили младшую дочь Медведчука Дарью, после чего он стал считаться кумом Путина. Церемония проходила в Казанском соборе Петербурга. Весной 2012 года Медведчук создал общественное движение «Украинский выбор». Его сторонники выступают за создание федеративного государства и вхождение Украины в состав единого экономического пространства вместе с Россией, Белоруссией и Казахстаном. Некоторые эксперты считают, что украинский выбор занимает явную пророссийскую позицию. По мнению экс-президента страны Леонида Кравчука, украинский выбор – это не украинский выбор, это выбор России на Украине. В 2016 году Служба безопасности Украины проверяла организацию по подозрению в сепаратизме и антигосударственной деятельности. 4 года назад США ввели персональные санкции против Медведчука. Американские власти обвинили его в оказании финансовой, материальной и технологической поддержки Виктору Януковичу. Они также посчитали, что украинский выбор угрожает безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины. После начала войны на востоке страны Медведчук стал спецпредставителем Украины по гуманитарным вопросам. При его участии была освобождена летчица Надежда Савченко. Президент Петр Порошенко называл назначение Медведчука эффективным, поскольку он непосредственно контактирует с Путиным, а тот единолично принимает решение о возвращении пленных из ДНР и ЛНР. В августе прошлого года РБК писал, что Путин и Медведчук тайно встречались в Крыму и обсуждали обмен пленными. После этого он действительно состоялся и стал самым масштабным с начала войны. Эксперты называют Медведчука связующим звеном между Россией и Украиной. Его самолет свободно летает из Киева в Москву, несмотря на запрет авиасообщения между обеими странами, и ему якобы доверяют обе стороны. Управляющий фондом прогрессивной политики Олег Бондаренко утверждает, что Порошенко сверяет часы с Медведчуком, который является его старым знакомым. Так ли это, доподлинно неизвестно.
Ну вот я приведу еще несколько фактов, еще несколько прочитаю вот пассажи из российской прессы, которые дадут вам понять, объяснят, почему это интервью, вот так вот открыто, широко транслирующее взгляды Медведчука, так насторожило украинское общество, почему его, что человек Путина, почему его так называют. Ну вот я начну с публикации «Аргументов и фактов» 2004 года. Она называлась «О визите Леонида Кучмы в Крым», а тогда Кучма был, соответственно, президентом Украины, и его главой администрации был Виктор Медведчук. Итак, вот я читаю здесь, вот в «Аргументах и фактах» следующим образом пишется: «Присмотревшись к президентским свитам, внимательный наблюдатель не мог не отметить, что некие мистические силы истории вновь сближают Россию и Украину. Даже фамилии двух глав администрации почти одинаковые – Медведев и Медведчук. Отлично сочетаются друг с другом их пресс-секретари Алексей Громов и Алена Громницкая. Такое вот родство народов», писали «Аргументы и факты». И там была великолепная фраза: «На украинской земле, обильно сдобренной российскими инвестициями, президент Путин почувствовал себя как дома». В 2007 году жена Виктора Медведчука Оксана Марченко впервые подтверждает, что Владимир Путин и Светлана Медведева стали крестными их с Медведчуком дочери Дарьи, которой в то время исполнилось 4 года. Она рассказала, как они выпирали 4 месяца, видимо, все-таки крестных для девочки. Таинство несет в себе глубокий смысл. Поэтому мы думали об истинно верующем православном человеке, которому мы вполне доверяем, и который мог бы стать для ребенка в первую очередь моральным примером. Именно таким человеком в нашем представлении является крестный Даши. Владимир Путин – моральный пример. Это для нас самое главное. В 2013 году московский комсомолец сообщил, что в престижном сочинском ресторане, расположенном настоящей в море платформе, собрались сплошные звезды, что на ринге, что в вип-зоне. Посмотреть бои пришли Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев, Виктор Медведчук, крестный кум Владимира Путина, отмечает газета. Но и самое интересное, я считаю, и самое интересное публикация, я считаю, публикация газеты «Твой день». Знаете, есть видео под эту публикацию «Твоего дня», но оно очень дорого стоит. Вы можете его в Ютьюбе найти. Владимир Путин и Виктор Медведчук встречаются в ялтинском особняке Виктора Медведчука, но они просят 400 тысяч рублей за показ этого видео. Каждый мы не можем заплатить, но каждый может бесплатно увидеть, как это происходило, великолепная встреча. Я только прочитаю издание «Твой день». Глава российского государства приехал к Медведчуку далеко за полночь. Это все Ялта, это Крым. Выйдя из машины, Путин первым делом подарил крестнице букет цветов и плюшевого мишку. Бывший высокопоставленный украинский чиновник встречал Путина вместе со всей семьей на пороге своего роскошного особняка, расположенного на берегу в окрестностях Яхты. Когда мы присмотрели это местечко, это были заброшенные виноградники, говорит супруга Медведчука. А теперь видите, как мы восстановили дом. Здесь в свое время останавливались Чехов, Толстой. Это историческая ценность. После небольшой экскурсии по дому Путин и Медведчук прошли на балкон второго этажа, где хозяин угостил гостей фруктами и шампанским. И здесь глава семейства похвастался одним из главных украшений резиденции – танцующим фонтаном. И для Владимира Путина был исполнен «Город над Вольной Невой». Эту мелодию Путин играл на фортепиано во время посещения театра в Санкт-Петербурге. Супер восхитился президент. Затем фонтаны станцевали под отель «Калифорния». Кстати, об американских санкциях. И другие зарубежные хиты. Напомним, что Виктор Медведчук, пишет издание «Твой день», является убежденным сторонником полной интеграции на постсоветском пространстве, открыто критикует нынешнего президента Виктора Януковича за нежелание вступать в таможенный союз и также ратует за возрождение, за придание русскому языку на Украине статуса второго государства. Вот теперь, я думаю, что полная картина у нас уже есть этой любви и дружбе на момент 2012 года. И мне теперь совершенно вот понятно, почему это интервью вот такое широкое на Украине, на национальном украинском канале. И покупка или аренда этого канала вызывает такую озабоченность. Итак, слово Павлу Коныгину. Павел, ваши впечатления от разговоров с Виктором Медведчуком?
Здрасте.
Здрасте.
Как слышно?
Отлично.
Я посмотрел интервью, оно мне, в общем-то, показалось довольно деловым, и в той части, где он рассказывает про одну из своих основных тем, в которых он сейчас занят, это обмен пленными между Россией и Украиной, и там еще было несколько важных заявлений, я просто не хочу никак оценивать какую-то политическую часть и какие-то политические сигналы, которые некоторые, значит, пытаются как-то толковать, дал он интервью, значит, выкупил канал или что-то еще сделал. Вот, в частности, по как раз заявлениям об обмене пленными содержится очень несколько таких важных вещей, которые, конечно же, надо проанализировать всем, кто интересуется как раз судьбой Олега Сенцова, судьбой россиян пленных, плененных украинскими, значит, властями, которые содержатся сейчас в Украине. Медведчук сказал очень, мне кажется, такую сенсационную вещь, на которую необходимо обратить внимание, и она почему-то так осталась без этого внимания. Он сказал, что не занимается уже какое-то время судьбой Олега Сенцова, если я правильно понимаю, да, вот это его заявление. Он сказал, что остановился несколько месяцев назад в переговорах по значит, освобождению, в частности, вот этого гражданина Украины, сказав в качестве причины, как я понимаю, значит, многочисленные политические заявления, которые делаются в том числе и украинскими, значит, деятелями, политиками, в том числе и уполномоченными по, значит, процессу переговорному. И это, конечно, такой сигнал довольно тревожный, потому что мы все знаем, что Медведчук, как раз здесь у вас было тоже сказано, человек, который влияет, который очень имеет большое влияние на российскую, значит, на Кремль, ну, что значит влияние, имеет возможность донести какую-то позицию и значит, что-то сказать, что-то посоветовать, что-то попросить, или его могут просить, он может просить. Такой человек, который вхож в высокий кабинет, что же там говорить, да, наверное, к самому главному российскому политику Владимиру Путину. Это, конечно, вот такое заявление о том, что он не будет заниматься и не занимается какое-то время Сенцовым, оставляет такой, в общем, довольно печальный осадок.
Нет, подождите, Павел, давайте остановимся на секундочку. Мы все-таки покажем сейчас, вот давайте перед тем, как продолжить, мы покажем сейчас, что он сказал о Сенцове, потому что все-таки завершение всего этого ответа было: да приедет он, да что вы переживаете, приедет. Давайте посмотрим, что сказал о Сенцове.
Что вы делаете для возвращения в Украину Сенцова?
Я вам отвечу так. Значит, переговоры по освобождению граждан Украины, находящихся под следствием или осужденных на территории Российской Федерации, они не прекращались за последние годы никогда. Это постоянный предмет переговорного процесса. То, что касается Сенцова и нагнетения политической ситуации, я как-то недавно в одном из интервью говорил, да, что сегодня путем давления, путем опрометчивых высказываний, опрометчивой и необоснованной критики в адрес того же Кремля, политики в Украине стараются сделать так, чтобы Сенцов не вернулся. Хочу сказать, я об этом говорил неоднократно публично, любое давление на Российскую Федерацию и ее руководство является контрпродуктивным и никакой пользы не принесет. Обращения и требования через международные организации и международных организаций к России, к сожалению, вряд ли возымеют действие. Надо вести переговоры с Россией, надо предлагать, кого взамен Украина может освободить, для того, чтобы освободить тех, свободы которым мы желаем.
Это во-первых. Во-вторых, он сказал, почему ему вообще, вот я, Александр, спрошу ваше мнение, почему вообще не написать ему заявление о помиловании, прошение о помиловании, почему не подать, что вы там такого-то в этом? Собственно, он сказал это, что если бы было прошение о помиловании, мы могли бы с этим работать, мы бы могли спрашивать Россию, почему она его там не подписывает, не утверждает, а так не с чем вроде и работать.
Ну, как работает господин Медведчук, мы знаем, в принципе, уже несколько десятилетий, эту историю, которую Наталья Легачева упоминала, она очень важная. Когда еще в советское время он был адвокатом по назначению Василия Стуса, знаменитого украинского поэта и диссидента, которого судили за его политическую позицию. И фактически он выступал на процессе вместе со стороной обвинения, а подчас и жестче стороны обвинения по отношению к своему так называемому подзащитному. В принципе, мы это видим и в данном случае. Поэтому тут роль Медведчука и его подходы, они абсолютно понятны.
Вот Павел Коныгин, вы на связи еще с нами пока?
Еще?
Да,
пока
вот, Павел, пожалуйста, да, Павел, ну вот продолжай. Вот теперь мы посмотрели эту цитату, теперь продолжайте, пожалуйста, вашу мысль.
А вы спросите, Лен, я просто...
Я, собственно говоря, вас просто не то чтобы поправила, скорректировала, что ли, ваше суждение. Вы сказали, что вам тревожно, потому что он от этого устранился. Он не устранился, он ставит условия. Он говорит, пусть пишет прошение о помиловании, тогда можно будет с этим работать. А вообще-то говорит он в конце своего замечательного выступления, что он скоро приедет, но не скоро, он не сказал приедет. Да приедет, прилетит он. Вот он сказал
так. Ну, я думаю, конечно, что прилетит. И, конечно, все мы верим, что прилетит. Просто участие именно Медведчука во всей этой истории, это, конечно, как, что бы там ни говорили его противники, а противников у него очень, очень много, и людей, которые просто не переваривают его на дух. Тем не менее, этот человек освобождает, реально освобождает людей. Понятно, что он, наверное, делает это не... в том числе в каких-то целях политических, в том числе не только из целей гуманитарных, хотя он говорит, что, конечно, в первую очередь гуманитарные цели, но я думаю, там присутствуют какие-то другие. Тем не менее, вот его участие в деле Сенцова, оно, конечно, очень-очень важное. И если сейчас допустить, что Медведчук каким-то образом устранится этого процесса, то, ну, я просто не знаю, как, кто еще между Киевом и Москвой, ну вот если вот взять фигуру, которая будет приемлема и для Москвы, и для Киева, сможет вести эти переговоры. Понятно, что, наверное, Медведчук больше устраивает Москву, чем Киев. Понятно, что в Киеве сегодняшнюю власть он очень сильно раздражает. И тем, что вхож как раз вот в эти кабинеты высокие, и тем, что высказывает такую вот пророссийскую политику украинскую, не ориентированную на, скажем, на какую-то евроатлантическую интеграцию. Но, тем не менее, человек освобождает людей и тем самым обеспечивает себе, конечно же, обеспечивает себе вот поддержание такого вот своего реноме. Ага. Поэтому, поэтому, конечно, я считаю, что надо его как-то удержать в этом процессе не для него самого, а просто сделать максимально, заставить его максимальные усилия приложить для освобождения именно вот украинских пленных. Мне кажется, что как раз-таки давление на Медведчука, самого Медведчука нужно оказывать давление, конечно же, не на Путина, а на того, на кого можно давить. Если он говорит, что нельзя давить на Путина, то, наверное, значит, надо давить на самого Медведчука, и этим надо пользоваться. Он находится в Киеве. Значит, его нужно просить, его нужно заставлять, его нужно требовать, то есть делать все, чтобы гражданин Украины Медведчук освобождал граждан Украины Сенцова, Кольченко, Клыха и так далее, и так далее. Все это такие, в общем-то,
я поняла вашу мысль, только единственное, что я вот предлагаю еще один фрагмент послушать из этого интервью, который касается Донбасса, и мы тогда уже спросим Наталью Легачеву, почему не кажущаяся такая миротворческая позиция по Донбассу, не участие в освобождении пленных, все-таки реноме этого политика не приподнимают, как мне кажется. Может быть, я ошибаюсь, может быть, она меня поправит. Давайте посмотрим донбасский кусок интервью.
Не ждать Германию, не ждать Францию, не ждать Россию. Украина должна в прямом диалоге разговаривать и не развешивать ярлыки на Захарченко и Пасечника, не говорить с теми людьми, которые представляют с позиции ультиматума и с позиции силы, а договариваться, потому что люди к этому, а я считаю 43%, уже готовы.
Вы говорите о прямом диалоге с Захарченко и Пасечником?
Да.
А насколько они самостоятельные фигуры? То, как скажут в Кремле.
А если мы добавим к этому прямой диалог с Кремлем, то у нас все получится. Я в этом уверен. Поэтому сегодня и есть ожидания от 2019 года, от выборов одних и других, что изменится власть, и эта власть, которая придет, или эта власть, которая изберется, и снова будет продолжать выполнять государственные функции по управлению страной, займут другую позицию по отношению к Донбассу.
Вот автономия, вот его тезис главный, автономия обеим этим непризнанным республикам, прямой диалог не только с Россией, но с этими самыми двумя лидерами, и тогда он считает, что конфликт может быть исчерпан. Наталья, вот как в Украине относятся к этим его тезисам и по Сенцову, и по Донбассу? Я бы хотела вот понять, ценят ли это люди, вот такую его миротворческую деятельность по освобождению, по прекращению огня?
Я не могу говорить обо всех людях, но огромная часть общества это вызывает большую беспокойность, потому что это практически Медведчук транслирует месседжи Путина. Ведь то же самое говорит Путин. Путин же уже не говорит о том, что они хотят, и он не говорил никогда, что они хотят точно так же, как Крым, оккупировать Донбасс. Им нужно, чтобы это была просто автономия, на которой Россия будет не де юре, но де-факто, в принципе, контролировать всю ситуацию. По Сенцову, я считаю, что это очень циничное заявление из уст прозвучало Виктора Медведчука, когда он говорит, а почему тому не подать прошение? Вообще-то Олег Сенцов – это самостоятельная личность, который должен и может иметь свою позицию. И мы знаем, что позиция Олега Сенцова состоит в том, что он добивается освобождения всех политзаключенных украинских, которые томятся в российских тюрьмах. И вот так это похотя говорят, что а почему бы ему не подать прошение? Да Олег Сенцов поставил свою жизнь за то, чтобы освободить всех. Он не хочет просить за себя, он хочет, чтобы освободили всех. И когда украинский якобы политик, а я не считаю его на самом деле украинским политиком, а самое мягкое, что я могу сказать, это пророссийский политик, и он всегда таким был политиком. Он всегда проводил интересы именно Кремля, именно Путина в российской политике. И мы это уже прекрасно понимаем. И те годы, когда это даже не так явно читалось, но мне приходилось сталкиваться с его политтехнологами еще в 2000-х годах. Я это все прекрасно знаю. Также нужно еще сказать, что ведь Виктор Медведчук является так называемым отцом темников Украины. Да? Это когда вот в начале 2000-х годов в Украину была завезена технология Марата Гельмана, которая использовалась на российском Первом канале. И в Украине здесь эту технологию именно проводили эти политтехнологи российские. И все это было под руководством администрации президента, которую возглавлял тогда Виктор Медведчук. И, собственно говоря, из администрации президента приходили эти темники, цензурные указания, что и как освещать на многие каналы. Именно поэтому, собственно говоря, журналисты просто очень всегда с большой нелюбовью, мягко говоря, относятся к Виктору Медведчуку, потому что они почувствовали на себе, что значит этот человек для украинской политики.
Спасибо, Наталья. Вот спрошу. Во-первых, у нас, наверное, на связи Леонид Гозман. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Леонид сегодня в двух лицах. Он российский политик, и он украинский ведущий канала, который называется 112-й, на котором больше Леонид Гозман не ведущий, потому что этот канал после покупки или аренды Виктора Медведчука, меняет концепцию. Вот вы считаете, Леонид, чем ваша концепция неудачна, скажем, вот для этого?
Вы знаете, это было неожиданно, действительно. Я почти год там вел еженедельную программу, которую они назвали Гозман. Не мое было такое претенциозное название, они назвали. И, насколько я знаю, у него был высокий рейтинг, и, в общем, никаких, так сказать, нареканий не было. Вы знаете, я не знаю, чем я его не устроил. Наверное, тем, что, в общем-то, я говорил там про нашу власть ровно то же самое, что говорю здесь. То есть, в общем, достаточно критические отзывы. Да? Я думаю, что я мог не устраивать еще одну вещь. Вы знаете, ведь у них там идет такая поляризация. Да? И там, я думаю, что вот таким людям, как Медведчук, на самом деле выгодно сочетание двух взглядов, как бы, чтобы общество разделилось на такую пророссийскую часть, да, которая там проголосует за него или там, за какого-то еще кандидата такого же, вот, и на такую довольно резко националистическую, которая была бы, такой, знаете, прямо расистской. Вот. И такое там тоже есть, разумеется, потому что везде есть, и там есть, и везде есть идиоты. Вот. Почему это выгодно? Потому что такие люди, понимаете, если, допустим, за свободу Украины будут выступать, пусть не многочисленные, но такие какие-то яркие и раздражающие нормального человека фашисты, да, то тогда нормальные люди будут считать, что, может, Медведчук это и меньше из зол. А я всегда старался, вообще я видел свою задачу в этой программе в том, чтобы, когда все это безумие закончится, чтобы к нам, к России, не относились так плохо, как они имеют основания относиться, к сожалению. Да? Вот. То есть, это такая была передача «За мир». Вот. И я никогда не говорил, я говорил плохо о Путине, о нашей политике и так далее, но я никогда не говорил плохо о стране, о русском народе, о русской культуре и так далее. И я думаю, что как ни парадоксально, это тоже могло не нравиться, на самом деле.
Спасибо, Леонид. Но я еще вот так же спрошу Александра. Он все время подчеркивает свою близость к Владимиру Путину. Он почему-то это совершенно бесстрашно подчеркивает. Вот его, например, спрашивает украинский журналист, это главный редактор канала, он его спрашивает, в Кремле уже присматриваются к тем, кто заявил об участии в президентских выборах? Он Медведчука спрашивает, присматриваются ли в Кремле. То есть это такой эксперт по кремлевской политике в восприятии главного редактора этого канала. Можно понять этого человека, который задает такой вопрос. Он отвечает, на последней встрече с господином Путиным мы этого не обсуждали. Если бы присматривались, это было бы предметом разговора со мной. Пока такие разговоры не ведутся. Если будут, и вы потом спросите, я вам отвечу. То есть он совершенно спокойно эпатирует украинское общество тем, что он ведет с Владимиром Путиным не только переговоры, которые одобряет Павел Каныгин об обмене пленными, об освобождении, но и обсуждает, кому быть, кому на Руси жить хорошо, кому в Украине быть президентом. Почему вы считаете, он так троллит своих избирателей или аудиторию?
Я думаю, что он не столько троллит. Я думаю, что ему реакция публичная довольно-таки в этом смысле безразлична, как я понимаю. он предъявляет украинскому обществу и, что еще важнее, украинскому истеблишменту, тому, что в Украине называется замечательным словом, которого, к сожалению, в России нет, политикум, вот кругу людей, которые вовлечены так или иначе в политические процессы и околополитические, свой главный козырь. Потому что он же никогда не был популярным политиком, даже как был в свое время более-менее популярным тот же Янукович. А Медведчук в свое время, в начале 2000-х, пытался создать собственную партию и возглавлял ее. Это была социал-демократическая партия Украины. Она участвовала в выборах, но максимальное ее достижение было, когда она немного переходила барьеры и входила в Верховную Раду, по-моему, с 6%. Поэтому как раз его основной ресурс, который у него есть, он не электоральный, это не популярность и даже не какие-либо финансовые ресурсы. Его главный ресурс в том, что это действительно единственный человек в украинской политике, кто в силу, в прямом смысле слова, кумовства с Путиным, имеет к нему доступ. Вот он этот ресурс и предъявляет, как гремучая змея предъявляет с помощью погремушки хвост, говоря о том, что она опасна, что она ядовита, что к ней не надо подходить и так далее. Особенно сейчас, потому что если мы будем говорить об электоральных шансах, якобы пророссийских, но на самом деле пропутинских, прокремлевских политиков в Украине, то нужно же вспомнить, что в предыдущие годы, в предыдущие выборные циклы, между условным Востоком и условным Западом было довольно хрупкое равновесие, которое могло качнуться в одну, в другую сторону. И выборы 2004 года, которые проходили в так называемые три тура, там все было достаточно близко. И выборы, когда потом был второй тур Янукович-Тимошенко, тоже все было достаточно близко. А сейчас, после аншлюса Крыма и после фактического отторжения от Украины части Донецкой и Луганской областей, этот баланс нарушен. Несколько миллионов избирателей, которые, скорее всего, голосовали бы за партию регионов и ее наследников, там оппозиционный блок или вот новый проект Медведчука, они не смогут это сделать. И поэтому прокремлевские силы в Украине могут выступить более успешно, менее успешно на фоне трудностей Порошенко и его администрации. Но они практически лишены всякого шанса в обозримом будущем получить большинство. И это в том числе вот этот удар по российским позициям на Украине, это как раз результат политики Владимира Путина.
И также он совершенно четко говорит о том, что ну, человек находится под американскими санкциями, которые как раз, собственно говоря, были наложены на него за попытки там раскола, федерализации, не знаю, как это там называется, но за внесение смуты в украинском государстве. И он говорит следующее тоже. Я буду делать все, чтобы Украина была суверенной и независимой без влияния США. И это та провокация, которая сегодня, к сожалению, имеет место, но мы ее переживем. Он, как российское телевидение, он все объясняет абсолютно провокациям США. В данном случае он объясняет вот эту историю. Наташа рассказала Легачева о фильме «Простулся», откуда был якобы вырезан кусок с его участием по его требованию. Это тоже провокация США с его точки зрения. Все провокации США. Но я, уважаемые коллеги, хочу обратить ваше внимание на один фрагмент в этом интервью. Он абсолютно личный. Он касается... Это то, что невозможно на российском каналах услышать. Вот, как бы ни ругали журналиста, который берет это интервью, что он, ну, он зависим от этого человека, от инвестора или от собственника. Он зависим. Но я хочу от себя сказать, коллеги, что ставит он вопросы правильные, точные. Он не может с ним спорить, он не уточняет. В этом проявляется некая зависимость. Но вопросы он ставит очень любопытные Виктору Медведчуку. И часть этих вопросов касалась действительно реального скандала, который случился с его женой. Я хочу, чтобы вы этот кусок послушали, и мы с вами потом узнаем о том заявлении украинских журналистов, которые они написали по этому поводу. Все это вещи невозможные в России, поэтому я хочу познакомить вас с ними. Пожалуйста, смотрим этот фрагмент.
Если вы уже вспомнили о вашей жене Оксане, это скандал.
Скандал.
Назвать это просто провокацией.
Провокация.
Провокация с элементами скандала.
С элементами.
Ну а как это не провокация?
Провокации.
Как можно успевать заниматься и бизнесом, и творчеством?
Творчесть.
Ну почему нет? Почему нет? Она владеет активами, я управляю активами. Почему она не должна заниматься тем, что вы называете творчеством? Она свободна в этом, и у нее достаточно времени. А по поводу этого скандала, вы знаете, скажем так, ведь тот проект, в котором она будет участвовать, да? Ну, я вам честно скажу, я, конечно, был против этого. Потому что, во-первых, канал специфический, да. Во-вторых, я понимал, что могло быть что-то подобное, что и случилось, да. Но, с другой стороны, ей в течение 2 лет предлагали это участие. И она принимала решение окончательно сама. И, безусловно, я ее в этом поддерживаю.
Ну, и вот вы знаете, что после того, что супругу Виктора Медведчука пригласили участвовать в шоу «Танцы со звездами» на канал 1+1, который, как уже нам объясняла Наташа, считался таким промайдановским со своей позиции, журналисты службы новостей этого канала выступили с заявлением. Я сейчас, я, может быть, коряво, это по-украински оно написано, я буду сразу читать его по-русски, извините за ошибки. Мы, журналисты телевизионной службы новостей, узнали о том, что в ближайшем сезоне шоу «Танцы со звездами» на 1+1 может взять... принять участие Оксана Марченко. Мы не влияем на... мы не разделяем это решение руководства канала и осуждаем появление в телевизионном эфире человека, которого связывают близкие отношения с президентом Российской Федерации Путиным. Муж Марченко, Виктор Медведчук, неоднократно делал российские заявления. Кроме того, например, такие, что в Украине существует не внешняя агрессия, а гражданская война. Супруга ни одного раза за годы войны не осудила российскую агрессию на Донбассе и аннексию Крыма. Даже тот факт, что шоу является развлекательным, не оправдывает появление супруги Медведчука Оксаны Марченко в эфире нашего телеканала. ТСН, как неотъемлемая часть канала 1+1, всегда четко и последовательно стояла на позициях территориальной целостности, независимости и сбережения суверенитета Украины. Для нас это не чужая война, а патриотизм не просто слова. Репутация ТСН, репутация каждого из нас. Как коллектив мы не можем влиять на другой проект канала, но оставляем за собой право публично высказать свою позицию об этой ситуации. Хотим заверить, что и хотим надеяться, наверное, все-таки запевнуты. Вот я это слово, Наталья, скажет, и хотим запевнуты, думаю, что надеяться, но я вот точно это слово не знаю, что решение канала 1+1 не отразится на редакционной политике службы новостей. То есть вот это вот, казалось бы, легкомысленное шоу со звездами насторожило журналистов. И об этой ситуации Медведчук в этом же интервью говорит следующим образом. Ну, сложно назвать это по-другому. Когда журналисты канала говорят, что этого нельзя делать, а руководство занимает позицию, наверное, это и есть свобода слова. Вот теперь мы, Наташа Легачев, снова к вам обращаемся в Киев и спросим вас, вот чем это, как разрешилась эта коллизия? Журналисты заявили свою позицию, руководство продолжило показывать Оксану Марченко в своем эфире. Ну, это было что? Это был мыльный пузырь, который в очередной раз лопнул? Или все-таки вы считаете, что какое-то воздействие это имело, эта позиция коллектива ТСН?
Ну, увы, к сожалению, эта позиция не имела никакого воздействия. Мы отдаем должное коллективу и рады, что прозвучало такое заявление. Ребята, в принципе, молодцы, но я считаю, что за первым шагом должен был последовать второй шаг. И я придерживаюсь той точки зрения, что на самом деле ТСН – это большой коллектив, это лицо канала, это репутационное лицо, и в том числе и собственника. Они могли оказывать большее влияние на ситуацию. Если бы они все дружно сказали, что, допустим, или мы, или Оксана Марченко, то я думаю, что когда вот так вот именно жестко, я приводила сегодня примеры, как нам приходилось когда-то, мы когда-то в этот холдинг тоже входили, занимать какую-то жесткую позицию по некоторым вопросам, то мы вынуждали прислушиваться к нам и собственников холдинга. И я считаю, что в данной ситуации журналисты не дожали. Есть тому объективные и субъективные причины, но с моей точки зрения дожимать надо.
Ну, спасибо, Наташа, но я все равно считаю, что это такая история, вы со мной согласны, что это невозможное в России. Ну, невозможное в России. Пусть они не дожали, но вот такое заявление своему руководству, что у вас в проекте выступает человек, который политически, который нам не враждебен, но мы считаем его вот... все, что перечислено было, это невозможно представить.
Ну, я с первой половины 2000-х не могу представить себя в России. Какие бы то ни было заявления журналистских коллективов, ведущих телеканалов, и в этом, конечно, огромное достоинство современной украинской политической жизни и тех возможностей, которые есть у украинских журналистов, и, конечно, это делает честь. Пусть даже они не дожали, как говорит Наталья, все равно это делает честь их гражданской, конечно, позиции. И в то же время это показывает, что вот эти всевозможные олигархи олигархические связи, вот эта коррупционность элит, это по-прежнему те норки и лазейки, в которые через любые интересующие, через которые в любые интересующие их страны просачивается кремлевское влияние и старается разложить политическую жизнь той или иной страны, чтобы вот от этих заявлений журналистов вернуть к тем темникам, которые в свое время пытались ввести в администрацию президента Украины при Медведчуке.
Вот к нам присоединился вот с территории Украины российский политолог Андрей Акара. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Андрей, вот, ну я надеюсь, что хорошая будет с вами связь, так не очень пока слышно, но тем не менее, скажите, пожалуйста, мы на 112-м канале увидели программное выступление Виктора Медведчука, в котором Путин был и через каждое слово. Мы с Путиным, мы посоветуемся, мы решим, мы определим, без нас никуда. Мы видим сейчас шоу-кандидат на этом канале, в котором молодые люди со всей Украины соревнуются, кто войдет в партию Нестора Шуфрича, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука. Это вот такой блок людей, который считается пророссийским. Почему? Вот считаете ли вы, что российское, мы можем это воспринимать как знак усиление российского влияния, российской политики на территории Украины, что эти люди так открыто вот сейчас получили канал, получили аудиторию, получили трибуну, они показывают, что вот к нам тянутся эти молодые. Я вчера смотрела это шоу, это специальная такая демонстрация, что молодежь идет к нам, в нашу партию, независимо от языка, кстати говоря, там украиноязычные, естественно, люди, русскоязычные, это не важно, на каком языке они говорят, они идут к нам, а наша партия известна каких взглядов. Вы считаете, это знак?
Это знак, но это знак вот чего. Это знак усиления агрессивности, активизации российского сектора. Это знак того, что самым главным знаком было вступление в партию «За життя». В общем-то, были подозрения такие, что этот проект делается
Нет, так не пойдет. Такое качество звука не пойдет. Смотрим опрос по наших прохожих. Верят ли они, что придет к власти пророссийский политик в Украине? А потом мы с лучшим звуком с вами разговариваем. Слушаем, смотрим.
Может ли на выборах президента Украины победить пророссийский кандидат?
Может. Уже, я думаю, что украинский народ к этому готов. Может. Вполне. Ну, потому что, я думаю, что наконец-то Украина понимает, что без России им никак.
Если это хорошее, выиграет. Если плохое, тоже может быть выиграть.
А пророссийский или не пророссийский, это не важно.
Не имеет никакого значения. Главное, чтобы он для своего народа был хорошим человеком.
Ну, я думаю, это будет выбор все-таки, скажем так, украинского народа. Я, к сожалению, не смотрю, ну, скажем так, за ситуацией, пристально, по крайней мере, за ситуацией на Украине. То есть я даже не знаю кандидатов, которые были бы пророссийскими на текущий момент.
Я думаю, нет. Но я думаю, все равно у них специфика, вот именно национализм такой, вот именно ценность своей нации украинской, да, они не допустят, я думаю. Тем более это так проявляется не только в каких-то политических, да, мероприятиях, взглядах, но и просто даже в каких-то бытовых вопросах это видно.
Теперь Порошенко, Янукович, он же был пророссийский, ну почему бы нет? Ну что бы сказать, нужно там жить, потому что то, что мы из телевизора видим, это же все это через кучу фильтров проходит, поэтому мы не можем судить, что там происходит, пока мы там не были. И, ну, был бы я на Украине, ну, может быть, да, может быть, голосовал бы за пророссийского, потому что Украина, насколько мне известно, кризис, там у них проблемы какие-то финансовые, ну, я думаю, так.
Очень сильно сомневаюсь, мы очень много сделали для того, чтобы этого не случилось. Я не допускаю такого даже в теории. Потому что, на мой взгляд, отношения зашли слишком далеко в негативном плане. И большая доля вины России в этом есть. Поэтому на пророссийского, так сказать, президента рассчитывать не стоит.
Читатели нашего Твиттера колеблются. 50% считают определенно, что не может. Но 34% считают, что может. И это много. Давайте еще раз попробуем включить Андрея Акару. Андрей, здравствуйте. Я знаю, что в дороге...
Я вас слышу.
Давайте еще раз.
Я вас слышу. Да. Действительно, активизация Виктора Медведчука и всех проектов, которые существуют вокруг него, это начало предвыборной кампании. Вряд ли Виктор Медведчук будет претендовать на
президентство, но вряд ли он станет кандидатом, но он очень хочет пойти в исполнительную власть, он хочет себя позиционировать одновременно как главный человек по обмену пленными, как такой, условно говоря, вице-премьер по вопросам мира, и одновременно как главный человек, единственный человек, и это, который может обеспечивать связь с Путиным. То есть его главный политический капитал на данный момент – это то, что вот не Порошенко, не там Гройсман, не Поруби, не кто-нибудь еще из украинской власти не может связаться с Путиным, а Медведчук может. И Медведчук может их вот законтачить, знаете, как раньше телефонистка связывала по телефону, такому ручному телефону, два конца двух людей.
Ну, Андрей, подождите. Но для избирателя это плюс украинского, что вот он единственный может говорить с Путиным. Это плюс для избирателя?
Знаете, есть небольшой сегмент избирателей, для которых это плюс. Но для подавляющего числа украинских избирателей это не просто минус, а это мерзость, возведенная в какую-то очень высокую степень. Но они пытаются приучить украинского избирателя, украинских телезрителей к тому, что мерзость это тоже часть нормального естественного дискурса, что мерзость, с мерзостью тоже можно иметь дело. По крайней мере, это их стратегия, они последние недели активизировались по всем возможным фронтам. Судя по всему, никаких проблем с деньгами у них нет. Ну и, конечно же, благодаря тому, что у Медведчука есть эксклюзивная связь с Путиным, это обеспечивает его политическое выживание, и, может быть, не только политическое. Знаете, очень популярные разговоры такие, обывательские и политические. А почему его до сих пор никто не арестует? А вот я подозреваю, что если бы вдруг это случилось, ну, я не знаю, какой у него там бэкграунд на данный момент, в плане Уголовного кодекса, но если бы вдруг такое произошло, то очень для Украины, мне представляется, могли бы быть очень серьезные последствия, в том числе и военного характера.
Ох, ничего себе, спасибо, Андрей, очень интересно. Но я спрошу еще Леонида Гозмана, его мнение по поводу того, может ли прийти к власти пророссийский политик в Украине в сегодняшней. И главное, что я спрошу его, что, есть ли действительно позиции Виктора Медведчука и компании Вадим Рабинович, Нестор Шуфрич, укрепятся, что это будет значить?
Ну, знаете, мне кажется, что ведь у Российской Федерации было два варианта успешного, ну, два желаемых варианта, один из двух, да, когда начиналась вся эта авантюра омерзительная, то один вариант был просто раскол страны и отторжение Украины значительной части ее территории, присоединение либо к Российской Федерации, как присоединен Крым, либо создание марионеточного какого-то государства, как там это Южная Осетия или Абхазия и так далее, да, либо другой вариант, который как бы, ну, наверное, не был противоречащим, а был параллельно, это найти Квислинга. Найти предателя, найти человека, который может занять позицию первого лица республики, вот, а работать на самом деле на другую страну, да, и выполнять распределение другой страны. Как делал Квислинг, как делал Петен, как это, ну, в общем, как это делали наместники наши, поставленные в Восточной Европе в свое время. Да. Насколько это у них получится, я на самом деле не знаю. Пока это у них не получалось. Да. Но меня очень тревожит это наступление Медведчука. Вот почему. Значит, потому что, понимаете, ведь люди же устают. Люди же устают. И, в общем-то, знаете, в Украине сейчас, как мне кажется, довольно сильно... Общество, вот общество украинское, оно, конечно, ну, очень сильно развито, и оно производит очень сильное впечатление. А государство там довольно слабое, государственный аппарат, и непопулярное, да? Вот, и я очень боюсь, что на фоне разочарования в государстве именно, в государственных институтах, в политиках, которые вот 4 года были наверху, а черт его знает, они могут и качнуться в эту сторону тоже. Тем более Медведчук же не будет себя продавать как человека, который просто сделает Украину провинцией России. Да? Хотя по факту он, я думаю, это и сделает. А он будет себя подавать как человек, который обеспечит суверенитет Украины в условиях мира. Который договорится вот с великим и ужасным Путиным и так далее. Вот. Ну, как бы мне хочется верить, что украинских граждан, украинских избирателей не обмануть вот такой штукой, да? Но черт его знает, знаете, зарекаться я бы не стал. Хорошо, и был бы я украинцем, украинским гражданином, я бы воспринимал это как серьезную угрозу.
У нас, к сожалению, вот дальше уже нет времени обсуждать, обманутся они или нет. Мы на этой надежде закончим, что нет, не обмануть. До свидания.
«Время свободы» – итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.